На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро еще раз всем. А нет, уже, наверное, добрый день. У вас еще день или утро? Вы на удаленке? Вы на удаленке. А мы сегодня будем говорить в нашей программе про беспилотники. Удаленки и беспилотники.
В каком смысле тоже удаленка?
Да, тоже удаленка. И можно, кстати, из дома управлять, насколько я понимаю, из штаба, откуда угодно этими беспилотниками. Никто за ними внизу не бегает.
Но это правда. И сегодня мы пригласили в эфир нашего гостя. Это главный редактор профильного издания по беспилотной авиации. Он так и называется, это издание «Беспилотная авиация». Один из ведущих российских экспертов в области беспилотной авиатехники Денис Федутинов.
Но правда ли, вот пока мы сейчас вот в линию выводим нашего сегодняшнего гостя-эксперта, это правда, что мы в какой-то момент... Сейчас я еще раз повторю вопрос. Да?
Есть,
мы
да?
на связи?
Денис, вы нас слышите?
Сейчас вот здесь еще тумблер, вот это, да? Вы нас слышите? Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Да. Видимо, нас слышат. Наушники все взяли. Смотрите, у меня первый самый такой предварительный вопрос. Это правда, что мы вот в этой теме беспилотников, как производитель, как разработчик, мы, Россия, немного отстали? Или это не совсем верная трактовка?
Да, действительно, мы немножко отстали. И сейчас пытаемся нагонять упущенное в 90-е и в начале 2000-х.
А какими ресурсами? Это только военные или это военные и гражданские? Только гражданские ресурсы какие?
В основном это военные ресурсы, но это, в общем, общемировая тенденция. Где-то, наверное, подавляющее большинство, наверное, процентов 90 всех финансовых средств, которые выделяются на беспилотную тематику во всем мире, это деньги военных.
А какая самая дорогостоящая затратная часть вот во всем этом, как бы сказать, продукте? То есть нужно ли изобретать, и можно ли, и нужно ли по новой велосипед, который вроде бы уже изобретенный, ездит? Это какой путь? То есть железо больше всего денег требует, программное обеспечение. Как делится расход?
Здесь основное – это технологии, потому что, собственно, беспилотник – это такая совокупность различных технологий. Здесь и микроэлектроника, и оптикоэлектроника, и радиотехника, и новые конструкционные материалы, поэтому здесь нельзя говорить о чем-то одном, да, вот на технологии в целом здесь идет, наверное, большая часть затрат.
А вот если мы посмотрим, опять же, на Россию, ну, не секрет, да, что мы немножко отстали, а вот из того, что вы только что вот сказали, направления основные, да, вот где у нас наибольшее отставание там, в материалах, в IT или там в электронике?
Ну, я бы не выделил что-то конкретно одно. Оно, такое вот интегральное отставание есть по всему спектру. И мы сейчас видим то, что пытаются наверстывать и в части материалов, потому что некоторое время назад материалы покупались, сейчас пытаются импорты замещать их на отечественные. Некоторое время назад была другая ситуация, покупались определенные компоненты оптико-электронных систем, сейчас пытаются замещать на отечественные. Пусть даже с использованием элементной базы зарубежной. Ну, это вот по всему спектру каких-то подсистем, которые используются.
А по двигателям тоже ситуация не очень хорошая, да?
По двигателям, да, тоже. Это, в общем, одна из основных частей летательного аппарата. И, в общем, это общеизвестная ситуация, то, что у нас существуют большие проблемы с наличием двигателей для легкой авиации, тем более для авиации беспилотной, которая еще меньше, чем пилотируемая.
А можно, да, тоже глупый вопрос такой, ведь все же уже летает и существует на рынке, оно доступно. Что с копированием? Мы можем копировать или это какая-то тоже на самом деле сложность в этом есть?
Это общеизвестный путь, которым в свое время шел и Советский Союз, и в 90-е, 2000-е годы шел Китай. В принципе, в этом ничего зазорного нет. В случае некого отставания попытаться что-то взять зарубежное и скопировать. вот, чтобы потом уже, оттолкнувшись от тех наработок, которые сделаны, уже двигаться самостоятельно.
Ну, то есть мы тоже, на самом деле, используем этот вариант, правда?
Ну, отчасти, да.
Ну, вот Игорь Утюш нам через Телеграм, у нас есть, кстати, Телеграм и СМС, через которые наши слушатели могут участвовать в беседе, задавать свои вопросы. СМС +7 925 888 88 948, а Телеграм говорит МСК-бот. Так вот, Игорь Утюш говорит, но гражданским ставят всякие препоны в виде запретов использования, в частности, квадрокоптеров без специального разрешения от Росавиации, так же, как и малой авиации. Как вы это прокомментируете? Это заграждающий фактор? Если не будет никаких препон, то все будет быстрее развиваться?
Ну, с одной стороны, да, потому что действительно те ограничения, которые государство пытается вводить в части использования, легитимного использования беспилотных летательных аппаратов, оно действительно немножко уменьшает рынок, потому что создает проблемы как для производителей, так и для эксплуатантов. А вот, вместе с тем, ну, для производителей в основном в том плане, что рынок уменьшается, поставлять как бы эти системы уже невозможно тому количеству людей, которое могло бы их покупать в иных условиях. С другой стороны, совершенно понятно, что мы имеем дело с появлением, в общем, такого нового класса техники, который некоторое время назад отсутствовал. Вот. То есть ситуация примерно такая, как когда в свое время появились автомобили. Вот. С развитием, с увеличением их количества появилась необходимость создавать некие правила движения. Вот примерно такая ситуация сейчас с беспилотниками. Проблема, допустим, лет 10 назад она отсутствовала. Поэтому не требовались какие-то нормы, которые бы регулировали их использование. Сейчас с увеличением их количества в воздушном пространстве, конечно, появилась необходимость это дело регулировать. К тому же, как мы знаем, имеются определенные риски, которые они несут, ну, в части использования какими-то террористическими структурами и прочее.
Как раз у нас был, мы получили сообщение, что беспилотники очень опасны в части терроризма, то есть вы, получается, как раз это подтвердили. Хотя вот были ли факты на самом деле, когда беспилотники, они, ну, я имею в виду коммерческие, да, которые на рынке продаются, когда они действительно приносили реальную угрозу, ну, скажем, тому же авиационному движению? Или же это больше такая на перспективу работа?
Ну, здесь, смотрите, есть несколько аспектов. Первое, то, что есть некие недобросовестные пользователи, которые часто являются такими пользователями хобби-класса. Вот им нравится выполнять полеты, делать снимки с помощью камер, установленных на этих самых мультироторных аппаратах, с тех ракурсов, с которых невозможно сделать там земли из прочих зданий и сооружений. Вот. И они иногда выполняют полеты в тех зонах, над теми объектами, где это делать не нужно. Общеизвестно, вот как бы случаи неоднократные выполнения полетов над территориями аэропортов, что, безусловно, представляет угрозу для воздушного движения. Кроме того, также имели место некоторое время назад полеты беспилотников над некоторыми режимными объектами, например, над объектами, где расположены органы власти, над тем же Кремлем. Вот, понятно, что все это вместе оно заставляет государство те или иные принимать ответные меры.
Смотрите, когда-то 20 лет назад, нет, чуть меньше, я работала в Самсунге, в исследовательском центре Самсунга. Я помню, что задача зависания в воздухе какими-то в микроисполнении, она еще не была решена. Сейчас мы знаем, что эта задача решена, и даже у детей есть игрушки, такие квадрокоптеры, да, это называется, которые задачу выполняют. Более того, я так и не поняла, честно говоря, фейк это или не фейк, какое-то видео с таким огромным квадрокоптером, с капсулой для человека, который туда садится, ну, и если мы так продолжим фантазировать, задает точку, куда он хочет полететь, этот квадрокоптер поднимается, как вертолетик маленький, и летит куда-то. Это такое такси будущего, как бы, личный транспорт. Знаете ли вы об этом видео? Действительно ли такие прототипы есть? И как вы предполагаете, развиваться будет ли развиваться это направление? И действительно ли это станет будущим, как из фильма «Пятый элемент» про практически, где какие-то такие штуки будут летать и бороздить просторы.
Ну, во-первых, действительно, то, о чем вы сказали в начале, возможность управления беспилотником, зависание его, полет по маршруту, выполнение взлета и посадки в автоматическом режиме, все это реализовано, и, конечно, это уже доступно даже на таких, в общем, небольших беспилотниках, как я уже сказал, хобби-класс, которые часто вот, ну, используются как игрушки. Вот. Теперь, что касается тех аппаратов, которые в некотором смысле представляют собой такие вот масштабированные квадры, там, гексы и прочие коптеры, которые в настоящее время рассматриваются как платформы для будущих беспилотных воздушных такси. В мире существует немало проектов в этой области. С другой стороны, пока то, что предлагается и показывается на различных мероприятиях, в основном это такие концепты. Они демонстрируют некие технологии, которые действительно в перспективе, наверное, позволят осуществлять подобные перевозки. А с другой стороны, пока имеются также некие ограничения в части выполнения полетов такими, в общем, беспилотниками, которые аппарат не подконтрольный человеку, потому что, как вот вы сказали, человек задает точку, в которую он должен прилететь, и дальше автоматика все делает сама. Есть юридические пробелы в законодательстве, которые пока это эксплуатировать не позволяют.
Это во всем мире или... Ну, то есть потому что это неописанная проблема еще, да?
Это во всем мире, да, безусловно. Этого не было, как я уже сказал, некоторое время назад. Это нужно сейчас описывать и думать о том, как это будет в будущем работать.
А что связано с решением задач в вагонетке, которая там выбирает, что куда там, куда, в какое направление двигаться? Или какого рода пробелы есть? О чем речь?
Но пробелы юридического плана, поскольку это летательный аппарат без пилота. При этом летательный аппарат, который везет, перевозит не просто груз, который перевозит людей, который должен в воздушном пространстве взаимодействовать с другими летательными аппаратами.
Ну, это аналогичная проблема, да. Аналогичная беспилотникам, которые по земле передвигаются, которые еще, как бы, она очень перспективна, это все понимают, но пока еще она там в массовый сегмент не попала. Хотя мы видим, Яндекс.Драйв этот, не драйв, а этот беспилотник, который по улицам Москвы ездит и так далее. Но как вы представляете себе, вот именно в Российской Федерации, при условии все-таки развития этой технологии, восполнения всех этих пробелов, там, на каком-нибудь среднесрочном отрезки там 7-10 лет, в России может быть массовое использование? Ведь у нас огромные территории, Путин тоже вчера об этом говорил, просто гигантские. Это же было бы решением, такая революция логистическая, было бы это решением? Или вы думаете, что это из области фантастики?
Ну, в основном пока это рассматривается как... такая задача из области городской аэромобильности, то есть перевозки пассажиров все-таки в городах. Если говорить про другие задачи, то, наверное, я бы сказал, что на первом месте, в первую очередь, наверное, могут быть решены задачи доставки в грузов в какие-то удаленные точки, где применение прочих средств для решения логистических задач, ну, оно как бы не очень оправдано с финансовой точки зрения.
Но это уже реализовано же. Или это были, опять же, какие-то шутливые... Я вот, честно говоря, техника дошла уже до такого уровня, что не поймешь, то ли это визуализация, кто-то пошутил, то ли это действительно реалистично, когда там какой-то квадрокоптер несет посылочку, бьется в окошко закрытое. Ну, это, понятно, что это там какие-то шуточные вариации на тему, но ведь это уже работает или еще нет?
Нет, формально говоря, это еще не работает, хотя... некоторые эксперименты, вот на экспериментальном уровне это есть. Uh-huh. Вот. Но, опять же, тут надо понимать, что это часть большой системы. Большой системы, которая включает в себя в том числе регуляцию правилами. Потому что если летит некий летательный аппарат, и летит он не над какой-то удаленной от населенных пунктов местностью, как я сказал вот перед этим пример, а летит над городом, где существует много различных зданий, сооружений, где в воздухе много проводов и так далее, велика возможность того, что этот летательный аппарат в силу каких-то ошибок пилотирования внешнего пилота, если такой есть, или в силу того, что маршрут проложен неправильно этого летательного аппарата, ну, некой автоматизированной системой, потерпит крушение. Если это происходит над городом, то он может упасть на чей-то автомобиль, кому-то на голову и так далее, принеся соответствующий ущерб или там вред здоровью. Вот эти все моменты необходимо понимать, надо представлять, как с этим всем бороться и как вот с этим быть.
Вот в этой связи для того, чтобы ну, для самого себя уяснить, ну и, наверное, нашим слушателям тоже будет интересно. Насколько я помню, в прошлом году в России был некий принят закон о эксплуатации, в том числе, ну, детских коммерческих беспилотников. Какой лимит на данный момент существует, который позволяет гражданину спокойно запускать аппарат без риска быть оштрафованным или там еще каким-то репрессиям подвергнуться?
Ну, понимаете, здесь, опять же, само законодательство, оно не устоялось. Постоянно принимаются некие новые нормы, некоторые из них затрудняют использование, некоторые, наоборот, облегчают его. Все это, этот процесс происходит под влиянием двух таких движущих сил. Первая сила – это разработчики и эксплуатанты, которые заинтересованы в развитии рынка и которые заинтересованы в том, чтобы эти требования снижались. С другой стороны, есть государственные институты, в том числе силовые структуры, которые должны обеспечивать безопасность граждан, вот, и которые видят в этом угрозу в части решаемых ими задач, и они просто решают как-то это дело все запрещать. Вот, процесс, он как маятник вот, движется под влиянием этих двух сил. В какой точке удовлетворяющие те или другие стороны он остановится в ближайшем будущем, пока непонятно. В настоящий момент можно сказать, что над городами все равно необходимо все полеты согласовывать. Необходимо все беспилотники регистрировать. Вопросы согласования полетов решаются не быстро. То есть говорить о том, что это некая оперативная доставка, я не знаю, там, пиццы, пива, мороженого, пока это невозможно, потому что согласование занимает срок от нескольких дней до нескольких недель.
А в условиях карантина это было бы очень кстати, на самом деле.
Да, да. И я, кстати, могу сказать о том, что подобные ситуации, как карантин, которые создают потребность острую в новых решениях, они способны стимулировать развитие именно вот этих, не только этих систем, они уже есть, да, но выработку подходов к решению задач допуска этих беспилотников более беспрепятственного к полетам.
Денис, а вот еще такой вопрос. Самому вот интересно, какие препоны технологические, вот если сейчас абстрагироваться от юридического поля, какие основные препоны на данный момент существуют в целом в развитии беспилотной авиации? То есть, или же, грубо говоря, никаких лимитов нет, то есть все просто идет по наращиванию характеристик, и все принципиальные вопросы уже решены технологически?
Ну, нельзя никогда сказать, что все вопросы решены, потому что развитие техники движется поступательно, все время появляются такие новые возможности, новый горизонт открывается, который нужно достигать в перспективе. Вот. В настоящее время, как я уже сказал, решены вопросы, многие вопросы, касающиеся автоматизации полета. Многие беспилотники выполняют взлет, посадку в автоматическом режиме. До этого уже были решены вопросы с автоматическим полетом по маршруту, когда оператор только может вмешиваться, переставляя некие точки на этом маршруте в процессе полета, не управляя непосредственно беспилотником, как это делает пилот, скажем, самолет или вертолет. Что еще? Многие задачи автоматизированы в части обработки получаемых данных. То есть беспилотники часто используются для получения некой визуальной информации, которая потом должна быть обработана. Это могут быть аэрофотоснимки, которые потом сшиваются в карту. Это может быть более сложная задача восстановления там, трехмерной карты рельефа. Это могут быть некие там, задачи, связанные с ну, оценкой каких-то, какой-то деятельности, например, связанной с мониторингом протяженных объектов инфраструктуры энергетической, там, высоковольтной линии электропередач.
Но это или, пока там, еще не работает.
Нефть и газопроводы.
Это решенные проблемы, вы перечисляете уже те, ну, задачи, которые как бы решены, но они
я говорю,
работают
что есть,
или нет, на самом деле?
Есть автоматизированные системы, которые позволяют облегчить жизнь оператора, которые берут многое на себя, которые анализируют ту картинку, которая есть, которая получается с борта беспилотника, и определяют провисы кабелей высоковольтных, повреждения, наклон опор высоковольтных линий электропередач, обнаруживают врезки в нефтегазопроводы и так далее.
Но пока сейчас, на данный момент, насколько мне известно, эти технологии работают все-таки при огромном части людей, то есть они не полностью автономны, и это нужно в том числе потому, ну, в смысле, есть всегда на Земле есть пилот беспилотного аппарата, который его туда привозит, запускает и так далее, но какую-то часть этот аппарат выполняет работы. А вот с точки зрения ресурса энергетического, вот я помню, облетел вокруг земного шара, если я не ошибаюсь, некий беспилотник на солнечных батареях, такой огромной странной формы, мы видели в новостях, его там, не знаю, около года назад были эти новости с докладом о том, что, значит, эти испытания прошли. Он двигался, насколько я понимаю, не очень быстро, но все-таки преодолел там значительное пространство, ну да, дистанцию значительную. Вот по вопросу возобновляемых ресурсов и откуда берутся ресурсы для батарей, куда движется сейчас мысль беспилотная?
Источник энергии,
есть,
да,
вот правильно.
Здесь есть несколько подходов. Действительно, есть аппараты, которые используют электрические двигатели, есть аппараты, которые используют двигатели внутреннего сгорания. Двигатели внутреннего сгорания позволяют выполнять, как правило, полеты гораздо более длительные, длительные полеты на большей дистанции. Вот. Вместе с тем электродвигатели часто бывают удобные для эксплуатантов, но они имеют упомянутый такой недостаток, связанный с небольшим временем, обеспечиваемым обычными аккумуляторами для их работы. Здесь есть несколько подходов. Некоторое время назад предлагалось использовать, например, водородные топливные элементы. То есть это такое устройство, в котором идет химическая реакция, позволяющая на основе водорода получать электроэнергию и обеспечивать тем самым гораздо большую продолжительность полета, чем обеспечивается литий-ионными аккумуляторами. Другой подход, который имеет место быть, это упомянутые вами солнечные батареи. Но тут надо понимать, что если мы делаем аппарат на солнечных батареях, то, как правило, это все-таки аппарат, который будет выполнять полеты на больших высотах. Чтобы быть независимым от существующей погоды, от облачности, от ветров и так далее. В мире имело место несколько проектов подобного рода. Это аппараты, которые выполняют полеты на высотах выше коммерческого авиатрафика. Вот, соответственно, основные задачи для них это обеспечение покрытия связи, сотовой связи или там другой какой-то связи над неким районом на Земле. Наверное, в первую очередь они могут использоваться, например, в таких каких-то экстренных, чрезвычайных ситуациях, когда существующая инфраструктура либо она не была, не существовала, либо она была разрушена. Вот. Вот это, наверное, основные такие моменты.
Понятно.
Ну, смотрите, я напомню нашим слушателям, что они могут задать свой вопрос нашему сегодняшнему специалисту по беспилотникам через СМС +7 925 88 88 94 8, через Телеграм, говорит МСК-бот. Вы формулируете сейчас ваши вопросы и присылайте их, мы их зададим сразу после новостей. Просим оставаться нашего гостя сейчас на линии, и мы уходим на новости середины часа.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
Итак, мы продолжаем. Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений»
и Денис Федутинов, главный редактор издания «Беспилотная авиация» и один из ведущих экспертов российских по тематике беспилотной авиации.
Итак, ну, у нас тут вопросы продолжают приходить через СМС, +7 925 888 894 8 и Телеграм, говорит МСК-бот. Про солнечные панели, вот нам слушатель пишет, это, скорее всего, только для аппаратов с крыльями большой площади, то есть самолеты беспилотные только могут летать, или это не совсем так? Вообще, насколько перспективна эта технология для, там, не знаю, товарных, гражданских, военных перевозок?
Ну, я уже сказал, что в основном это действительно для аппаратов с большим размахом крыла, которые позволяют разместить достаточно большую площадь подобных солнечных панелей батарей, которые могут выполнять полеты на тех высотах, где нет критических показателей по ветру, где отсутствует облачность. Вот как бы в основном это легкие аппараты, действительно, которые, как я уже сказал, в основном предполагаются для использования в части ретрансляции данных.
Вот еще один вопрос к нам поступил уже в Телеграме. В каких службах и в каких странах беспилотники используются наиболее часто или наиболее активно внедряются?
Ну, вообще известно, что есть несколько стран, которые являются лидерами в разработки и в использовании беспилотников. В первую очередь это Соединенные Штаты Америки, где разрабатывается практически полный спектр беспилотников, начиная от мини-класса и заканчивая стратегическим. Вот, и разрабатываются беспилотники различных типов. На втором месте, наверное, это все-таки Израиль, где также существует масса различных решений, как самолетным, так и отчасти вертолетным и там, комбинированным типе беспилотников различного класса. Ну и, наверное, в последние годы в тройку лидеров также вошел Китай. Китай, который еще, наверное, лет 10 назад не рассматривался в этом качестве, который сделал существеннейший скачок вперед, и который в настоящее время очень активно разрабатывает, поставляет в том числе в свои войска и также поставляет на экспорт те системы, которые в КНР разработаны.
А в чем этот китайский секрет заключается, что за 10 лет они в тройку вышли?
Ну, здесь, наверное, не такой большой секрет. В целом, некоторое время назад тематика беспилотной техники стала популярной и востребованной в мире. И Китай это вовремя увидел и смог направить необходимые финансовые средства на то, чтобы работы по этой тематике были начаты. Причем они ведутся по многим направлениям, часто дублирующим друг друга. Вот это, наверное, объясняет тот результат, который достигнут.
То есть деньги, время и какая-то политическая воля, да?
Да, совершенно верно.
А вот если мы обратимся к военному сегменту, который, как вы в начале программы сказали, военные есть в основном заказчики этих разработок, и там 90% финансируют. Вот в предельном своем выражении, на самом деле, если там все государства понимают, что, ну, или, наверное, в той или иной степени стараются минимизировать человеческие потери, и с этой точки зрения это направление развития военной мысли, в том числе, оно очень перспективно. В конце концов, вот там, если мы заглянем вперед, там, не знаю, на 30 лет, И предположим, что эти технологии разовьются и там станут более доступными, и они будут у всех, то в этом смысле война будущего, она будет просто на самом деле войной, по большому счету, капиталов, которые там, кто больше сумел вложить, лучше технику получил, тот и выигрывает чисто технически. Или как это может развиваться в дальнейшем?
Ну, во-первых, вы совершенно правильно сказали, назвали те движущие силы, которые стоят вот у истоков развития беспилотной техники военного назначения. Действительно, это прежде всего уменьшение собственных потерь. И здесь, в общем, это, с одной стороны, такая как бы гуманитарная миссия, поскольку понятно, что человеческие потери необходимо уменьшать. С другой стороны, это, в общем, рациональная позиция, поскольку подготовка пилота самолета или вертолета военного стоит больших денег и требует больших временных затрат. То есть в этом есть и прагматический подход. Наконец, также потеря или захват в плен летчиков во время неких военных действий, это, конечно, влечет за собой некие политические последствия, политические издержки. Вот благодаря этому действительно многие страны серьезно озаботились и вкладывают существенные средства в развитие этого направления. Я думаю, что вы совершенно правы в том, что действительно многое определяет здесь финансовые и технологические возможности. Они, в общем, взаимосвязаны, эти две стороны вопроса. Собственно говоря, вот те страны, которые я назвал, они являются примером, как раз иллюстрирующим то, что происходит под воздействием этих сил финансов, политической воли, ну и как бы это технологических возможностей государства в целом.
Поступил вопрос, мы сейчас страны перечисляем, что можно сказать об уровне украинских разработок двигателей для беспилотной авиации? Ну и в целом, наверное, об украинской беспилотной авиации, раз у нас такой вопрос уж появился.
Ну, Украина также ведет разработки в области беспилотной техники. Я помню, в 90-е годы было немало уже компаний, которые и в Киеве, и в Харькове, и в Одессе вели разработки беспилотников. Как правило, это все-таки система малого класса, просто в силу того, что разработки велись часто в инициативном порядке на собственные средства компаний, ну а осилить какие-то более тяжелые ресурсоемкие проекты в этой области ни на Украине, ни в других странах без участия потенциального заказчика невозможно. На тот момент заказчика в лице Министерства обороны Украины в общем-то не было, и компании искали заказы на коммерческом рынке в основном. Вот сейчас, конечно, ситуация несколько изменилась. Появились заказы как от Министерства обороны, как у компании непосредственно с Украины, так и появились некие примеры взаимодействия с другими странами, с той же Турцией, когда была приобретена партия беспилотников «Байрактар», которые в настоящее время осваиваются украинскими военными. Ну вот, собственно говоря, вот такая ситуация.
С двигателей они сами пока не выпускают?
Двигатели выпускает знаменитая компания «Моторсич». И эта компания, насколько известно, предлагала свои услуги, в том числе как участника операции для других разработчиков беспилотных систем для той же Турции. Посмотрим, насколько эти попытки взаимодействия дадут результаты.
Вот в развитии темы беспилотников, ну, понятно, что всегда вот противостояние брони и снаряда, или щита и меча, это извечная такая тема. А вот насколько в настоящий момент средства противодействия беспилотников, они соответствуют тому уровню беспилотной авиации, которая достигнута?
Ну да, действительно, это как вы правильно совершенно сказали, это соревнование меча и щита. Этот процесс будет вечным. С появлением и широким распространением беспилотников главным образом малого класса возникла задача необходимости борьбы с ними. Что касается технических средств, которые появились за последние годы, которые позволяют парировать эти угрозы, в первую очередь известны, конечно, системы, базирующиеся на радиоэлектронной борьбе. Здесь имеется в виду, в первую очередь, возможность блокирования каналов связи между оператором беспилотника и летательным аппаратом. Это во-первых. И, во-вторых, также возможно воздействие на каналы спутниковых систем навигации, что, в общем, также ведет к тому, что система управления беспилотником просто теряет реальное положение свое в пространстве.
А вот как бороться с беспилотниками, которыми, скажем, боевики обстреливают базу Хмеймим, которые, по сути дела, являются планирующими там бомбами, которые по инерциальной системе летят и которые никаких каналов связи не имеют?
Действительно, вот та ситуация, которую вы упомянули, в частности, вот связанная с базой Хмеймим, но не только с Хмеймимом, там была масса случаев подобного применения беспилотников террористическими структурами в Сирии. Действительно, это вот один из тех вызовов, с которыми сталкиваются и, наверное, продолжат сталкиваться не только наши военные, но и там представители вооруженных сил других стран, участвующих в данном конфликте. Здесь, возможно, для повышения эффективности противодействия подобным средствам, наверное, применение каких-то комбинированных подходов. И как мы видим на примере Сирии, здесь использовались как средства ПВО, так и средства радиоэлектронной борьбы. Вот. И отчасти некоторые из них были нейтрализованы одним, некоторые другим средствами.
А птицы используются, боевые соколы, для того, чтобы маленькие беспилотники ловить?
Ну, действительно, есть некие такие подходы, связанные с использованием птиц. Но это, я бы сказал, некая экзотика. Все-таки основной упор делается на применении технических средств.
А вот нам слушатель присылает вопрос. Я помню, кстати, в мои когда-то еще, то ли в 2000-е годы, то ли, может, еще раньше были такие проекты фантастические про развитие дирижаблестроения, а также использование дирижаблей как тоже таких перевозчиков грузов. И все это, знаете, такой ностальгический футуризм, который откуда-то из давних времен все равно греет сердце. Насколько перспективны эти разработки? Ведутся ли они? Вот нас слушатель спрашивает.
Ну, такие работы ведутся, они ведутся по нескольким направлениям. Это и в части аэростатной техники, то есть на рынке в настоящее время систем защиты существуют системы с привязными аэростатами, которые позволяют разворачивать их над некими объектами, базами и вести наблюдение, контроль периметра и так далее. Другое дело – это упомянутые вами дирижабли. Здесь рассматривались перспективы применения подобной техники для доставки грузов. Но могу сказать, что какого-то существенного движения в осуществлении этих таких вот намеченных целей я не вижу.
А вот тоже поступил вопрос. Кто лидер производства сверхмощных шаговых электродвигателей для квадрокоптеров, ну, если Китай не считать?
Вы знаете, я, наверное, посоветую человеку связаться с более осведомленными людьми, которые занимаются непосредственно двигателями, не возьмусь комментировать.
Понятно. Такой еще вопрос. А вот если мы посмотрим на самом деле на последние российские разработки в области военной беспилотной авиации, то есть вот прошлый год он таким оказался урожайным в части ну, официального объявления новых разработок, в первую очередь беспилотников таких тяжелых. Вот как бы вы охарактеризовали сейчас наше движение в этом направлении? То есть если с маленькими, как я понимаю, все более или менее упорядочилось, они активно применяются, то вот средний-тяжелый класс у нас действительно, вот как мне кажется, да, он пока отстает. Вот как бы вы охарактеризовали ситуацию в этом сегменте?
Ну, вы абсолютно правы в том, что действительно за те годы, которые прошли, ну, скажем так, определенным рубиконом в изменении отношения российских военных к тематике беспилотников, общеизвестно стала ситуация с Грузией в 2008 году. Вот те годы, которые прошли с 2008, они были использованы, я считаю, достаточно эффективно на то, чтобы попытаться выправить позицию по беспилотникам. Действительно, очень активно закупаются те системы, которые прошли отбор по итогам сравнительных испытаний. Это система мини-класса, прежде всего, элерон 3СВ, и это вот как раз с электрическим двигателем небольшой беспилотник, и чуть более тяжелый Орлан-10. Обе системы закупаются, в общем, в существенных количествах. Если я не ошибаюсь, количество одних только «Орланов» исчисляется в вооруженных силах уже существенно большим, чем 1000, да, количеством. Обе системы активно применялись в рамках различных учений, в том числе в боевых условиях в той же Сирии. Вот. А то, что касается более тяжелых систем, эти системы пока еще, к сожалению, находятся на различных этапах своего создания. Одни находятся чуть ближе к стадии готовности, другие чуть дальше. Какие это системы? Практически все они были показаны в том или ином виде в различных роликах российским военным ведомством в прошлом году, за некоторое время до авиасалона «МАКС». В тактическом классе это аппарат «Корсар», который до этого, за год до этого возился на параде Победы в Москве. Также в тактическом классе это более тяжелый «Форпост Р», который представляет собой полностью локализованную версию того комплекса, который собирался компанией «УСГА» по лицензии и представлял собой израильскую разработку компании Israel Aerospace Industries. Наконец, более тяжелые – это аппараты «Орион», являющиеся таким функциональным аналогом американского аппарата «Предатор» или израильского «Херон». Еще более тяжелый «Альтиус», который часто сравнивают с американским «Рипером». Ну и, наконец, это перспективный разведывательный ударный тяжелый аппарат, на котором работает компания «Сухой», аппарат «Охотник».
И вот если мы характеризуем вот эти вот последние разработки, начиная от «Корсара», заканчивая «Охотником», то ну, когда можно, с вашей точки зрения, ожидать их в серии?
Я думаю, что, наверное, ближе всего из упомянутых разработок к стадии готовности и к серийному производству находится «Орион», который разработает компания «Кронштадт». Это первое. И второе, наверное, это «Форпост Р», который, как сообщалось, в конце прошлого года был готов к выходу на госиспытание.
То есть в ближайшие годы они уже в армию будут поступать, получается?
Я надеюсь, что, наверное, уже, может быть, даже в этом году что-то будет поступать.
Насколько у нас, в принципе, неплохо, потому что беспилотный ударный аппарат – это не только аппарат, но еще и оружие. Вот да. Как у нас обстоят дела с оружием для вот ударных беспилотников?
Ну, мы здесь опять упираемся в то, что техника подобная появилась относительно недавно. До этого в основном авиация была все-таки пилотируемой и более тяжелой. Соответственно, многие подсистемы, которые используются на беспилотниках, они просто не существовали. Оптико-электронные системы, позволяющие вести разведку и наблюдение, они создавались в основном для более тяжелой техники и требуют переработки, переделки под фактически создание новых систем меньшей размерности, которые могла бы использоваться на беспилотниках. То же касается и других систем целевой нагрузки, как в части разведки, например, ЛС, которых также не было в этой размерности. То же самое касается и оружия, потому что оружие также не существовало под беспилотники, которых просто не было.
Продолжают нам писать наши слушатели через СМС +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Ну вот я не знаю, это в качестве шутки, что самый лучший беспилотник – это ракета. А ракета может считаться на самом деле беспилотником в действительности или нет? Или это разные технологии?
Ну, наверное, все-таки отчасти это беспилотник. Вот, но если посмотреть на те системы, которые были созданы еще, например, во время Второй мировой войны, созданная фашистской Германией, то принято некоторые из них также именовать беспилотниками, хотя, в общем, это были такие летающие снаряды. Вот. Потом произошло некое вот как бы переосмысление некое понятий. Вот. Есть уже отдельно беспилотники, отдельно воздушные мишени, отдельно ракеты и так далее, и так далее.
А вот, собственно говоря, в чем разница между крылатой ракетой и баражирующим боеприпасом, который, как я понимаю, тоже, в общем, беспилотником является?
Баражирующий боеприпас достаточно новое тоже направление. Собственно говоря, идея такова, что в отличие от, скажем, некой ракеты, которая запускается уже по обнаруженной цели, беспилотник, он сам баражирует над неким районом, и под контролем оператора он ведет разведку. И в случае обнаружения неких целей, которые необходимо поразить, их поражение осуществляется не привлечением каких-то ударных средств, будь то артиллерия или авиация, а осуществляется непосредственно с помощью боевой части, которая интегрирована в этот беспилотник.
То есть он одноразовый получается? В каком смысле?
Ну, он может быть и не одноразовым, если он нашел цель и вернулся к месту старта. Но формально, да, он рассматривается как малоресурсный одноразовый.
Еще вопрос у нас пришел. Используются ли беспилотники в МЧС в борьбе с лесными пожарами или какими-то другими чрезвычайными ситуациями?
Да, безусловно, используются, и используются достаточно широко. Я бы даже сказал, что ведомства, такие как МЧС, как МВД, в меньшей, наверное, степени чуть ФСБ, они проявили интерес к этой новой технике, к беспилотной, даже раньше, чем Министерство обороны. И вот эти самые ведомства, силовые или такие вот околосиловые, они во многом обеспечили заказами и возможностью работы, разработки новых систем те компании, которые впоследствии стали поставщиками Министерства обороны.
То есть в МЧС в серийном исполнении есть аппараты, которые действительно применяются в режиме реального времени сейчас?
Да, и они закупались, и МЧС, и МВД, еще до 2008 года, который я упоминал до этого.
А вот про Почту России тоже нас спрашивают, есть ли там беспилотники сейчас?
Ну, наверное, все помнят тот эпический случай, когда проводился некий эксперимент с демонстрационный полет с попыткой доставки груза Почты России беспилотником мультироторного типа, который во время полета врезался в здание. Ну, я могу сказать, что вот, на мой взгляд, это пока все еще остается на уровне вот подобных менее фатальных, но все-таки экспериментов.
А у Россельхоза есть на вооружении беспилотники? Потому что нас тут поправляет Станислав, другого нашего слушателя, говорит, что лесные пожары – это все-таки ведение Россельхоза,
а не МЧС. Лесхоза.
Рослесхоза, да.
Я могу сказать, что многие ведомства, и занимающиеся лесным хозяйством, и прочими природными ресурсами, они держат руку на пульсе и приобретают подобные системы и используют их.
Ну, у нас сейчас уже время подходит наш к концу, да. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей программе. Да, может быть, развеяли какие-то слухи, мысли, подтвердили какие-то чьи-то догадки и так далее. Мы с вами прощаемся. Вы, кстати, да, можете на будущее всегда присылать ваши вопросы через СМС и через Телеграм. Услышимся через неделю, мы надеемся.
Да, до свидания.
Всем пока.